Итак, 15.11 в Петербурге. Это значит, что в эфире проект «Город 812», и мы традиционно обсуждаем свежий номер журнала «Город». Вот он у меня в руках, видите, с Михаилом Борисовичем Петровским. Внутри большое его интервью, а также с прекрасным слоганом «Превратим год обезьяны в год человека». Мне кажется, история сама по себе достойная того, чтобы про это поговорить. А рядом со мной, как это часто бывает в нашей программе, политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Антон, доброго дня.
Доброго дня. Я должен сказать, что я вот живое воплощение примера превращения обезьяны в человека, поскольку тоже родился в год обезьяны, а вырос человеком.
Вот так.
Ну, смелое утверждение.
Смелое утверждение, но можно его, мне кажется, тиражировать дальше легко. Легко можно тиражировать. Я пытаюсь отправить анонс нашей беседы прямо сейчас, чтобы он появился в социальных сетях. Напомню, что вы все, дорогие наши слушатели и пользователи Фонтанки, можете комментировать происходящее в студии не только у себя в голове, не только своим друзьям, но и, конечно, используя плеер Фонтанки Офис. Внизу под плеером есть возможность писать комментарий. Ну что, давай начнем, наверное, с такого, с общего вопроса. Как тебе 2015-й? Таким ли он оказался плохим, как мы думали, он будет в конце 2014-го?
Знаешь, вот когда рассказывают про то, что вот социологи провели опрос, спросили население, как вы там, с пессимизмом смотрите в будущее или с оптимизмом, да? Я всегда думаю, вот меня спросили, я теряюсь, потому что вот лично я на свое личное будущее смотрю с каким-то таким более или менее оптимизмом, да, потому что я понимаю, как я могу делать, что я могу делать и так далее, да. А вот на будущее всего того, что происходит вокруг меня, я, конечно, смотрю с каким-то чудовищным совершенно пессимизмом. Вот, и в этом смысле 2015 год, конечно, оказался, ну вот жизнь, она богаче фантазии, да, вот нельзя было представить в 2014-м того, что произошло в 2015-м, что будут сжигать еду и значит, говорить о том, что вот гусей-то раздавили, да, надо было жечь, наоборот, сожгли, надо было раздавить, я же не помню, да, то есть это такой вот феерический бред, который просто, ну, невозможно было себе представить, точно так же, как в 2013-м невозможно было представить, что Крым захватит, да. Как можно? Раз и захватили. То есть жизнь, она как-то вот настолько богаче фантазии, причем богаче в какую-то плохую сторону, что даже и страшно становится.
Но с другой стороны, вот ты совершенно, ну как бы да, и можно так к этому относиться, а если с другой стороны посмотреть, то вроде так смотришь назад, ну как бы, конечно, вроде ничего страшного и не произошло. Ну как-то же прожили.
Ну, знаешь, прожили. Прожить можно, в общем, и там, в каком-нибудь голодном Петрограде 2020 года тоже,
да,
прожил,
да,
и хорошо, да,
да,
но все-таки.
Я пытаюсь найти как оптимизм. И я в тебе его нашел сначала, вроде как ты начал за здравие, закончил за упокой. Я пытаюсь как-то всех на это настроить, что, в общем-то, важно, мне кажется. Важно наше психологическое состояние. Надо стараться все-таки искать что-то, какие-то выходы положительные.
Так, а понимаешь, в том-то и проблема, что ты ищешь выходы, вот знаешь, по анекдоту, да, у петербуржцев есть три выхода из сложившейся ситуации, да, брусничная, торфяновка и Светогорск. Так, и тут ты ищешь выходы, ты только вот такие вот на стороне.
Ну, нормально, кстати говоря, все три выхода, которые ты обозначил, в принципе, ничего. Хорошо, вот новый город 812, мы, конечно, о прогнозах на будущий год поговорим в конце, это должна быть кольцевая композиция, раз мы закончили с итогов, поговорим о том, что будет в следующем году, наверное, чуть позже. Что тебя больше всего, ты писал здесь материал, например, я так понимаю, про патриота и лицедея он,
ну,
называется,
в частности,
да.
В частности, да, но нет, лично ты меня даже в гораздо большей степени затронула, тоже мой текст, который я писал про университет Герцена, в котором я имел счастье учиться.
А там что-то закрывают?
Да, там история следующая. Я учился на факультете социальных наук, ну и, собственно, и писал про этот факультет, потому что у меня там знакомые до сих пор есть, они мне все рассказывают, как есть на самом деле. На факультете социальных наук учили не только учителей истории, вот, но и, скажем так, вот, не то чтобы ученых это громко сказано, да, но тем не менее специалистов по направлениям. Политология, история, религиоведение, социология.
Угу.
Вот, и отдельно было направление вот этих вот специалистов, отдельно было направление, собственно, людей, которые учатся на учителей. И с этого года, и дальше будет еще хуже, бюджетные, прием на бюджетные места на эти все направления, за исключением учителей, да, угу. они отменились. То есть сейчас бесплатно учат только на учителей. На всех остальных могут учить платно. При условии, что наберется достаточное количество платников.
Ну, как обычно, конечно, группу. Потому что если их мало, зачем...
Да, ну просто вот как бы невозможно. Там, если 3 человека, то для них не создашь отдельную группу. Вот, это первая проблема. Вторая проблема — ликвидируются диссертационные советы. То есть раньше студенты учились, они шли в аспирантуру, они писали свои диссертации, они их защищали, там, получали кандидатские, докторские. Вот. А сейчас этого всего...
Становится меньше.
Да, теперь ты можешь формально идти в какой-то другой вуз, где сохранились диссертационные советы, но это всегда связано с большими организационными сложностями.
И банкетом.
Ну, банкет — это даже банкет, это просто вот организовать банкеты, ладно, а главное, как мне объясняли люди, которые я вот до докторства не дошел, да, и до кандидатской, как мне объясняли люди, которые в этом участвовали, сложно очень собрать людей именно диссертационный совет, чтобы все члены диссертационного совета пришли. Потому что кто-то уехал, кто-то не захотел, кто-то забыл, да, ты как бы тратишь огромное количество ресурсов на то, чтобы они пришли, ну, не денежных, да, вот временных еще каких-то, а они не приходят. Заседание срывается, да, давайте следующее заседание назначим.
Ну, вот эта проблема с диссертационными советами, она не вчера, не сегодняшняя. Она появилась давно.
Когда ты диссертационный совет у тебя на твоем родном факультете, по крайней мере, твои знакомые люди, да, ты можешь к ним подойти, договориться, давайте вот эту пятницу все соберемся, пожалуйста. А если это люди с какого-то другого, вообще другого вуза, ты к ним ходишь и говоришь, он, пожалуйста, придите ко мне. Вот они говорят, знаешь...
Мы не хотим, мы не собираемся.
Да, то есть это огромная проблема. Но это дело даже не в том, что там кто-то не сможет защитить какую-то диссертацию. Это, в общем-то, его дело. А в том, что уничтожается научная школа. То есть людям нет смысла, даже не то, что нет смысла, а не будет людей, которые будут этим заниматься, которые будут проводить какие-то конференции, писать доклады, писать научные работы, исследовать, копаться в архивах. Вот я, ну, довольно фиговый историк, но тем не менее. Я тоже там ходил в архивы, тоже читал полное собрание русских летописей. Ну, я не внес какой-то великий вклад в историю, да, но мог бы внести, мог бы, если бы не стал заниматься этой поганой профессией, которой занимаюсь. Вот. То есть, какое-то количество моих однокурсников, которые учились вместе со мной, они действительно пошли, стали заниматься наукой. Все, теперь это все ликвидируется, этого не будет. И мне это лично это задевает, потому что действительно хороший был факультет, с одной стороны, да, с другой стороны, меня это пугает как такое вот общественное явление. Уничтожение гуманитарных знаний.
Ну да, так и есть. Тут не сложно. Вообще, мне история эта близка довольно сильно, потому что моя жена должна защищаться, и по ее специальности в какой-то момент не было вообще ни одного диссертационного совета в стране.
А что у нее за специальность?
Ну, она искусствовед, там было сложновато. Но сейчас ситуация исправилась, кстати, это довольно интересно. Ситуация стала исправляться постепенно. То есть был, может быть, один в Москве, наверное, один в Москве оставался, но он был явно в очень отдаленном доступе. Сейчас ситуация немножко исправилась. Но факт остается фактом, что это, конечно, происходит. И ты вот в этой ситуации разобрался, я так понимаю, что в РГПУ имени Герцена, я хотел какое-то сленговое название использовать, но не стал.
А какое, расскажи?
Ну, герцовник обычно.
Ну, герцовник. Нет, знаешь, я, проучившись там, я знаю много гораздо более...
Не, наверное. Ну, мне кажется, что, может быть, и герцовник кого-то оскорбит. То есть это все правда, да? Вот эти слухи правдивые, но непонятно, как все это развернется.
Ну, вот нет, это уже правда. Уже диссертационные советы закрываются, уже официально подтверждают, что уже и с этого года, и со следующего, тем более, не будет приема на бесплатные направления, вот такие исследовательские, не учительские. Ну, правда, в этом году они смогли собрать платные направления по истории, точно, еще, по-моему, кому-то. Вот, но далеко не факт, что это будет на следующий год. Вот, и опять же, собрали платные направления, но, как мне рассказывали, принимали всех без конкурса. То есть, ну, понятно, какое-то качество людей, если...
Если конкурса нет.
Да.
Это хорошая история, правда хорошая. Ты знаешь, вот я когда поступал, ну я там позже, в смысле, раньше поступал, и не в Герцена, я помню, что так говорили, то есть мне таких вопросов не задавали, что прям задавали вопросы, а вы можете платить за образование свое, если вы пойдете на платное? Да, и тогда людей убирали с бюджета на платное, как-то там хитрили. Говорят, такое было. Но здесь, видишь, просто напрямую, да?
В смысле, когда ты поступал на бесплатный, тебе одновременно спрашивали, не хочешь попасть?
Ну на да, например, ты поступал на бесплатный, проходной балл 14, угу. А у тебя, например, 13.
А, ну то есть когда ты уже не поступил.
Ну, как бы ты не поступил, но там вот непонятно как, то ли ты уже получил эти 13, то ли ты еще можешь получить 14, вот там какая-то такая, где-то между экзаменами.
А, нет, я-то так думал, что ты идешь сдавать экзамены, садишься, берешь билет, тебе спрашивают, готов ли ты
нет,
на платный.
Нет, ну ты вот, например, ты два экзамена сдал на 5, да, и, ну и дальше вот у тебя там третий экзамен, и вступительный, тогда же экзамены были, и тебе такой вопрос задают вот, между там вторым и третьим экзаменом, и ты как-то, и там, или родителям твоим задают, я уж не знаю, ну так говорили мои однокурсники, которые учились параллельно со мной на платном, потому что у нас все было одинаково совершенно, только была группа платная и бесплатная. Вот, они говорили, что такие вопросы задавали. Не знаю. Не знаю. Ну, может быть, сейчас тоже задают. В конце концов, не сильно страна-то изменилась с тех пор. В смысле, система образования, она поменялась, может, немножко в другую сторону. Просто она стала более болонской, я бы так сказал.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что все стало гораздо хуже. Потому что я вспоминаю... Я учился в 97-м году, я поступил в Герцовник. Вот. И это было совершеннейшее либеральное время. И... Ну, вот того вот безумия, которое сейчас творится. Вот у меня ребенок 3 года ему, да. Мы с ним в мае идем по улице, а вот он видит георгиевскую ленточку, кричит: папа, я хочу георгиевскую ленточку. Я говорю: зачем тебе какие-то георгиевская ленточка? Он говорит: это моя память о победе. Вот, 3 года ребенку. И я говорю: Никит, ну я его увел, значит, и мы не стали выяснять, там, что там за память о победе, да. Вот, ну то есть просто вот уже в детском саду. Три года, это там, младшая группа, да, вдалбливают память о победе. Это же, ну, это так, трэш просто трэш.
Да, это сложная история. У меня, кстати, при этом интересный разговор, могу тебе в ответ сказать.
А потому что я хочу сказать, что садик довольно хороший, то есть это не какой-то там...
Да.
То есть это государственный садик, но из лучших.
Да, у меня тоже хороший сад у ребенка, но я поражаюсь ее знанием. Она знает, что мы россияне, например. Мы российские мужчины и женщины. Вот. Ну, ей 5 лет. Там, да, 5,5. Вот. И периодически она выдает такое совершенно патриотические какие-то речи. Не то чтобы они, их можно было осудить. Они, ну, то есть они в рамках. Нет, никаких криков. Ничего из того, что пишут на автомобилях на задней части. Вот, знаешь, там эти лозунги, да? Не, конечно, ничего подобного. Нет. Она знает действительно про Великую Отечественную, там, про победу, и это рассказывал ей не я, потому что у нас там блокадная, моя бабушка блокадница, я, конечно, рассказываю с другой стороны немного все эти события, обо всех этих событиях, но я с тобой точно совершенно россиянин, но вот ведь какое дело, она же складывает флаг лучше меня, понимаешь? Полосы флага лучше.
Ты не помнишь, что это.
Ну, я помню, конечно, но мне требуется, например, 2 секунды, чтобы точно их перечислить. Она делает это за 0,5 секунды. И мне кажется, в общем, может быть, все не так уж и плохо в этом отношении. Но мы не прошли на следующий уровень. Может же быть следующий уровень, понимаешь? Какой-то дальше. Ну, подготовительная группа там.
А, в смысле,
в саду, да, ну, наверное, есть какие-то следующие уровни. Но я как раз этого не то, чтобы я этого там очень осуждал. Мне кажется, что в этом что-то есть. Есть больше, может быть, даже положительного, чем отрицательного, но все зависит от конкретных людей, которые это рассказывают и как они это рассказывают. Потому что там в школах в Соединенных Штатах Америки, например, учебный день начинается с того, что играют гимн. Там, да, школы, и вся школа встает. И есть вот военная кафедра, как мы бы себе это назвали, военный класс. Там есть там 5 человек, там же выборная система высшей школы, ну, не как на средней школе. То есть в старших классах ребята решают, чем они будут заниматься. И есть обязательно ребята, которые пошли в военный класс, которые будут заниматься, это будут кадровые военные дальше. И вот они ходят с почетным караулом, и в каждой школе в 9 утра под гимн Соединенных Штатов поднимается флаг Соединенных Штатов. И в это время все ученики стоят около парт и по внутренней трансляции слушают гимн, а некоторые даже поют. В общем, я не могу сказать, что в этом есть что-то плохое.
Но знаешь, это те же самые американские школы, в которых дети приносят пушки и стреляют других детей.
Совершенно верно.
Вот. А я просто не то, чтобы я был противником США, да?
Да.
Я великий либерал, 5-я колонна, жидомасон и все такое. Но вот, тем не менее, Европа мне нравится больше гораздо. Вот.
Поспорить
в Европе не поют гимны, и детей не стреляют в школах. И я не хочу сказать, что в этом есть какая-то прямая зависимость, да? Но, тем не менее, вот некий такой избыточный брутализм Соединенных Штатов, он... вполне возможно связан и с избыточным милитаризмом.
Может быть, я никогда это, честно говоря, не связывал, потому что в момент, когда я там был, это, правда, были 90-е, конец, начало 2000-х или конец 90-х, и я учился вот там в американской школе, меня это абсолютно поразило. Меня поразило именно то, что никто над этим не смеется. Ну, то есть, понимаешь, если бы это было у нас, это было бы, как мне кажется, это все бы над этим смеялись и говорили бы «ах-ха-ха-ха». Нет, все очень, очень спокойно на это реагировали. Без... Кто-то прям реально видно было, что он патриот, и он прикладывал руку к сердцу. Я еще не очень знаю, сердце с какой стороны. Вот, но было видно, что они очень патриотично настроены поют, а кто-то спокойно, но без перегибов. Хорошо. Но,
знаешь, я все-таки последнюю тогда реплику добавлю. Я вот раньше тоже очень хорошо относился ко всем историям, связанным с памятью о Великой Отечественной войне. Uh-huh. Вот. То есть не то, чтобы я там куда-то ходил с этими, значит, с полками бессмертными, uh-huh. да, тогда еще их не было, но тем не менее. Вот. А потом я увидел, что это совершенно прямая зависимость. Да, вот этот вот милитаризм, воспитанный на истории Второй мировой войны, он совершенно однозначно выливается в Крым-наш. То есть это вот совершенно прямая зависимость. Я думаю, что если бы не было вот этого вот там десятилетия культивирования Второй мировой войны, не было бы вот этих вот, можем повторить, 41-45, когда рядом рисуют, там еще, значит, значок, как человек с российским флагом анально, так сказать, сношается с человеком с американским флагом, вот, и не было бы кроме, то есть вот это совершенно прямая вещь, поэтому я сейчас очень осторожно и опасливо отношусь ко всем вот вещам, связанным с памятью о Второй мировой войне. Это должно быть скорее для историков, чем для...
С твоим тезисом сложно поспорить, но там невозможно, например, ребенку не рассказывать про бабушку-блокадницу, да?
Безусловно. Ну, нет, это другая история. Подожди, вот бабушка-блокадница — это история страданий. А у нас же Вторая мировая война — это история, вернее, Великая Отечественная война, да? Это история сплошных наших побед, как наши там ИС-2, значит, прорываются в Берлин, всех давят и... Можем повторить. Они же могут повторить,
мы с тобой,
не голод.
Мы с тобой в разных совершенно плоскостях. Это просто представим. Я вообще другая история Второй мировой войны.
Нет, ну подожди, вот можем повторить, то есть, потому что мы можем повторить голод. Нет,
наверное, повторить... я от тебя, видишь, я, видимо, в другой немного, в другой плоскости существую. То есть, когда я вижу человека вот с таким слоганом на заднем там стекле автомобиля, да, я, у меня однозначно, ну, срабатывает очень, что он идиот, и на этом я заканчиваю свои, в общем, это выходит из моего поля просто внимания. То есть, я это знаю, и меня это никак, не то, что не касается, меня это касается. Но я с интересом могу у него из антропологического интереса обогнать и посмотреть, кто там сидит. Мне правда интересно. То есть, ну что у тебя в голове, если ты вот это пишешь, особенно если ты при этом едешь на автомобиле марки «Шевроле», например. Ну, то есть, ну это же совсем бред. Ты просто какой-то, я не знаю, какой-то инопланетянин. Ну, «Кадиллак» еще купи, напиши то же самое. Про вот эти там флаги повесь, да, это же бред. Вот, но как раз последнее, что я видел вот в 70-летие празднования Победы, я видел как раз историю страдания народа. Мне показалось. Это была история страдания. И все мои там более молодые даже знакомые, я знаю ребят, вот, которые делали, может быть, ты знаешь, то, что называется «Битва за Берлин», вот эту вот панораму в Ленинграде,
ну,
что делали.
Да.
Так вот, я тоже не был. Но это мои знакомые. То есть мы позже с ними познакомились. И я, честно говоря, думал, что это такая тоже ура-патриотическая тема, в которой молодые ребята, такие, если не нашисты, то около того, да, которые вот пытаются на этом как-то себе сделать какие-то политические или другие очки, оказалось вообще не так. То есть это оказались совершенно либерального вида там, группа молодых людей, которые пытаются таким образом, действительно пытались воссоздать ту битву за Берлин. Для того, они выиграли, конечно, какие-то деньги, где-то они их получили, я не знаю где. Но это совершенно история про другое. Вот вообще про другое. И меня это очень сильно порадовало, когда я это увидел, потому что я подумал, что, может быть, поколение все-таки как-то меняется, как-то отношения поменяются. Но у нас с тобой, видишь...
Ну, видишь, это опять же это история победы. Это история того, как мы всем наваляли.
Да, но она была сделана совсем с другим отношением. Там не было ощущения, что мы всем наваляли. Там было ощущение, что мы, конечно, вот она произошла, а вот сколько людей не дошли до того, чтобы...
То есть, ну, я там не был, мне сложно сказать.
У меня это читается. Может быть, это связано с нашим воспитанием отчасти, потому что все-таки мы здесь, в Ленинграде, воспитаны по-другому к этому относиться. Вот правда, по-другому. Я вообще сложнее дня, чем 9 мая, нет, по-моему, в году. Ну, лично для меня. Когда ты все это видишь, когда это все еще усиливается, и в общем, тема эта бесконечная. Надо заканчивать, я думаю. Надо заканчивать, потому что мы все-таки говорим про журнал «Город 812». Я напомню, что в студии Фонтанки офис Антон Мухин, политический обозреватель журнала «Город 812». Среди прочих материалов, которые вышли в этом городе на этой неделе, история с партией «Яблоко». Но очевидно, что «Яблоко» у нас ассоциируется больше с тем, что произошло на прошлых выходных. Это был более громкий такой повод, связанный с тем, что Шлосберг не стал, правильно сказать, руководителем, председателем партии «Яблоко».
Здесь, честно говоря, не знаю, как у них это называется. Наверное, председателем, ну, лидером. Да,
лидером партии «Яблоко», да, Лев Шлосберг не стал по ряду внутрипартийных, судя по всему, причин, по крайней мере, так это представляется. Но у тебя совершенно другой поворот, да?
Ну, как сказать, вот широкая либеральная общественность, она была возмущена партией «Яблоко», которая не избрала Шлосберга. Вот. А на самом деле, с тактической точки зрения, «Яблоко», безусловно, победило, потому что что бы им дало избрание Шлосберга? Только то, что Кремль бы их стал ненавидеть, окончательно бы поставил барьеры на всех, на любых выборах, и никаких шансов, в общем, у них бы не было. Это было бы типа партия. Вот. То есть это такая вот история сбережения партии. Вот. Но при этом можно вспомнить, что в предыдущей редакции слово «сбережение» мы слышали в отношении Русской Православной Церкви, когда в 27-м году митрополит Сергий подписал декларацию с большевиками, стал дружить с большевиками, это тоже называлось сбережением церкви, мы, значит, жертвуем там какими-то нашими принципиальными вещами, мы бросаем на произвол судьбы фактически священников, которые находятся в лагерях, но зато мы сберегаем церковь. Да, и мы видим, к чему вот пришла вот эта вот новая редакция Союза Церкви и государства. Я не хочу сказать, что здесь можно устраивать такую прямую аналогию между РПЦ там, Сталина и «Яблоком» вот, времен Путина, но тем не менее, как бы, да. То есть с тактической точки зрения это, безусловно, для «Яблока» правильное решение, но со стратегической точки зрения это ошибка. Потому что, смотри, у нас есть три сценария развития событий. Первый сценарий – все останется как есть. При этом сценарии партия «Яблоко» будет бороться за 5% или сколько там проходной балл в Думе, я сейчас не помню. В общем, за мандат думский для Явлинского и еще там 5-10 его сподвижников. Вот, первый сценарий. Второй сценарий – фашистская революция. Ну, тут, в общем, тут без разницы, что с Шлосбергом, что без Шлосберга. В общем, никаких шансов ни у кого из либералов нет. И третий сценарий – это некая либеральная там, революция, не революция, не знаю. В общем, либеральное развитие России. И в этом случае «Яблоко», конечно, проигрывает. Потому что приходит Навальный, приходит Ходорковский, и против них Явлинский или Слабунова, но это как бы не люди, да? Вернее, люди, да, но это не, как бы, не фигуры.
Но почему ты говоришь против? В нашем представлении эти силы заодно.
Да, ну за кого ты будешь голосовать? За Слабунова или за Ходорковского? Если ты сторонник...
Я за Слабунова.
За Слабунова?
Да.
Не за Ходорковского, не за Навального?
Нет. Нет. Ну, это... А ты?
Нет, ну вот...
Ну ты из каких соображений будешь голосовать? Ты будешь за Навального голосовать?
За Ходорковского. Я не знаю, кто там будет.
Ну, кто-нибудь из них, да?
Да, конечно. Это более яркие фигуры, более харизматичные, более... с большим, гораздо большим бэкграундом, да? Причем с разным бэкграундом. Смотри, Навальный — это бэкграунд таких ярких, красивых историй, да, Ходорковский — это бэкграунд страдания, то есть такого мессианства фактически русского, да, то есть выбирай на любой вкус. А «Яблоко» в этом смысле, ну, это серая, такая вот серая, то есть они останутся с теми же 5, ну, может быть, максимум с 10%. Вот. То есть нельзя сказать, правильно они сделали выбор или неправильно, но тот выбор, который они сделали, он лишает их возможного светлого будущего, яркого будущего при либеральной системе. Вот. Может, либеральной системы не будет, и тогда все сделано правильно.
Ну, видишь, тогда у них есть какой-то прикуп. Ну, раз они заранее так поступили, значит, они знают, что либеральной системы не будет?
Ну, кто же это знает? Даже Путин не знает.
Хорошо, с этим понятно. Но что за история с лицедеями?
А история с лицедеями было тут недели три недели назад, да, в Доме офицеров конференция, которую организовал Народный собор, это организация в Петербурге, ее представляет Анатолий Артюк, небезызвестный. Он прославился как помощник Милонова, хотя сейчас, по-моему, они с Милоновым как-то не...
Разошлись?
Ну, как я понимаю, он слишком самостоятельный для Милонова. Вот. И слишком эпатажен даже для Милонова. Ну, может быть, Милонов хочет быть единственным.
Честно говоря, Виталий Валентинович, по-моему, как-то в тени последнее время.
Так ну, нет? Как сказать, ну все уже, сколько уж можно, надоело это, и эта его тема надоела, да, с геями, со всеми остальными.
А просто появились другие темы. А кто появился? Ну, появилась тема, ведь Милонова вытеснила из информационного поля, вытеснили проблемы на внешнеполитическом фронте.
Ну, тут уж, понимаешь, он уже в Донецк ездил с автоматом, там фотографировался, все, что хочешь, а все равно все-таки против Киселева
ну,
и...
Не, ну, потому что ловить геев на Донбассе, мне кажется... Такая-то уже совсем какой-то фарс.
Нет, но он
фарс.
Не геев ловил, он там за Россию воевал, за русский мир.
Я не спорю, вообще мне позиция Виталия Валентиновича понятна. Она, может быть, я с ней не вполне солидаризируюсь, но она мне понятна. Вот, в некоторых менее радикальных проявлениях. Хорошо, они разошлись вот, с Анатолием, да, Артюхом. Вот Анатолий Артюх же ведь задавал вопросы где только не было. Когда бы все это началось, его восхождение с выставки в Эрмитаже, по-моему, даже раньше, наверное, еще. Братья Чепман, когда...
Все в голове так перемешалось, бред, такой объем бреда, что
разобраться... Ну, хорошо, вот да. И теперь у них новая какая-то история, вот. Да?
А, да, они организовали конференцию. Ну, эта конференция была вот в духе всего остального. Там, значит, космополиты, либералы, геи, враги, в общем, ну, все полагается. Вот. И на этой конференции он сказал, что мы финансируемся... Комитетом по молодежной политике.
Так.
Вот. Я поинтересовался комитетом по молодежной политике. Как же вы так финансируете таких ребят? Вот. Они сказали, что деньги даются на это мероприятие. Должны были даваться организации «Толстой сквер». «Толстой сквер» — это
известный... как мы помним, организация, откуда выгоняли лицедеев.
Это «Толстой сквер» — это название бизнес-центра, откуда выгоняли лицедеев. В данном случае это был не бизнес-центр, именно вот как бизнес-центр. Да, это была общественная организация, что-то развитие культуры и тра-ля-ля, в кавычках «Толстой сквер». Вот. Стали выяснять, что это за организация. Выяснилось, что эта организация, одним из учредителей этой организации является Виктор Соловьев, который худрук и лицедеев. А организация тот же самый юридический адрес, что и у лицедеев. В общем, связь совершенно прямая. Вот. Стали мы разговаривать непосредственно с действующими людьми, с Артюхом и Соловьевым, и говорить, что вас, друзья, объединяет. Вот. Соловьев стал говорить, что он вообще не понимает, о чем идет речь. А Артюх стал говорить, что да, когда-то давно это была организация под лицедеев, но сейчас там другие учредители, другие, другой юрадрес, другой исполнительный
директор. Другое все, это не они, другое, да?
Да, хотя мы, опять же, мы пробиваем по документам, смотрим, нет, все так же, да. Тот же Соловьев, тот же юрадрес, вот. То есть, ну, совершенно очевидно, что существует некая такая вот связь. К сожалению, там дальше не прокопаться, по крайней мере, пока на сегодняшний момент. Может быть, дальше мы что-то еще сможем нарыть. Но вот по факту на сегодняшний момент мы можем только констатировать, что есть вот эта вот связь. И, ну, нельзя однозначно говорить, что это именно Соловьев, но, в общем, кто-то из тех людей, которые стоят за лицедеями, да, за эту организацию, они одновременно зарабатывают на жизнь. И, с одной стороны, лицедеи, с другой стороны, патриоты. И все они вместе... Вместе живут.
Все они как-то вместе живут. Да. А что, знаешь ли ты о результатах конференции? Ведь должна же была быть какой-то смысл должен быть.
Да, там какую-то хартию народную озвучивали, нравственную хартию.
И?
Сказали, что Артюх сказал, что показывал ее Георгию Сергеевичу. Георгий Сергеевич, по словам Артюха, сказал, что хартия очень хорошая, что нужно принять ее на уровне там, нравственного кодекса петербуржцев. Вот. Но я должен сказать, что на моей... Я не знаю, правда это или нет, да. В смысле, действительно ли имел место такое общение с Георгием Сергеевичем. На моей памяти столько было нравственных хартий, каких-то молодежных хартий. Перед каждыми выборами в обязательном порядке подписывают хартию, что будут все по чесноку выбираться. То есть, ну, я не знаю, можно даже как-нибудь здесь посчитать, сколько хартий прошло перед нами.
Но как, голым не надо ходить по Петербургу? Там в чем смысл этой хартии?
Нет,
ты не видел?
Там смысл, конечно, я читал. Там смысл в том, что есть разные угрозы нравственности.
Так.
Угрозы нравственности, суть, космополитизм.
Так.
Ироническое отношение к традиционным конфессиям, а равно ироническое выставление этих традиционных конфессий. То есть нарисуете вы, например, карикатуру на Патриарха Кирилла. Это вот безнравственно получится так. С вашей стороны. Ювенальная юстиция, безусловно, угроза нравственности. А также всякие там суррогатные материнства, экстракорпоральное оплодотворение и все, что вот не связано напрямую с таким простым физиологическим сексом. Это все тоже... Ну, секс тоже безнравственный, но вот в другом ключе, да? Вот. Что там еще безнравственно-то? Ну, либералы, понятное дело, садомиты, разрушение нравственных этих памятников истории культуры безнравственных.
Ну, с этим разве можно поспорить?
Нет, с этим, конечно, нельзя поспорить. Вот. Ну, в общем, короче говоря, все это безнравственно. И хартия говорит о том, что люди, подписавшие эту хартию, они обязуются быть нравственными и вот в этих безнравственных вещах не участвовать. Вот. И у них даже сайт есть, на котором эту хартию можно подписывать. Честно говоря, я заходил туда довольно давно, вот там, условно говоря, через 5-6 дней после того, как я вот всей этой темой занимался, то есть 2 недели назад, там было, по-моему, 12 подписей в интернете или что-то такое. То есть за то, чтобы сквер не вырубать, это больше подписей обычно. Обычно бывает. Ну, может быть, все впереди, может быть, просто плохо
распределить. Может быть. Ну, а с другой стороны, хорошо, что есть люди, которые заботятся о нравственном облике Петербурга и думают о том, что мы должны быть более нравственными. Я без иронии об этом, я в смысле без иронии говорю, что есть люди, которые заботятся, без конкретного документа.
Так, а мне кажется, что вот нравственный облик — это что-то такое вот глубоко личное. Тут как бы вот или так,
ну,
или
но если родители не позаботились в свое время, не вложили все, в ребенка, все, вот есть хартия. 2016 год. Мы обещали в анонсе нашим пользователям поговорить немного о прогнозах на 2016. Ну что, что нас ждет в 2016?
Ой, кто ж его знает, что нас ждет в 2016? Конечно, всех больше интересует цена на нефть.
Так.
Вот, с ценой на нефть, конечно, совершенно никто не знает, какой эта цена на нефть будет. То есть все прогнозы плохие, то ли, ну, как плохие, негатив, все прогнозы на понижение, да, не будем говорить, что это однозначно плохо или хорошо. А вот там, $30, вот, там стресс-тесты какие-то Банк России, по-моему, проводил $20, или кто-то, или кто-то из наших нефтяников, не помню кто, ну, в общем-то, к $30 готовились. Вот. И это, на самом деле, всегда вспоминаю историю прошлого падения цены на нефть, там, 2008, по-моему, да, если не 2011, по-моему, ну, неважно. Вот, там же на этой волне всплыл один экономист, который предсказал падение цен на нефть.
Да.
Вот не помню, как его звали, Дональд, ну, неважно.
Ну, да.
Вот, то есть он, чувак попал пальцем в небо, просто там совершенно случайно сказал, да, что вот завтра будет падение цен на нефть.
Я, ну, случился.
Да, и после этого он стал великим, самым великим экономистом. А все остальные, все огромные институты, там, какие-то миллиарды долларов, которых бюджеты, да, они начинают что-то анализируют, считают. Никто из них не мог предсказать, что вот чпок, и цена на нефть там со 120 упадет до скольки, до 60, по-моему, она упала в прошлый раз. Вот. То есть это настолько неблагодарное дело, и настолько там много факторов, что вот пытаться это спрогнозировать невозможно. Другой вопрос, который всех интересует, будут ли нас за границу пускать? Это, конечно, непонятно, да, потому что что-то все так вот ухудшается и ухудшается.
Мне кажется, что это не изменится. Ну, это мое личное мнение, я думаю, что как пускали, так и будут пускать, ничего не изменится. Как история с обменом валют, которая произошла вот на днях?
А еще сегодня вы изучали этот вопрос?
Я изучил сегодня этот вопрос. Ну, да ничего не изменилось. Там вообще... Оказывается, а теперь как на самом деле дело обстоит. Оказывается, раньше паспорт они должны были требовать, если ты покупаешь только на 600 тысяч рублей. Ну? Вот если до 600 тысяч рублей...
А я думал, до 15 без паспорта.
Это больше. Вот это теперь.
И раньше.
Да. Нет,
раньше.
До 600. А надо было вот эту... Так и все всегда давали, и всегда его просили, и всегда все это работало. Значит, теперь все, что единственное, что изменилось, как бы вроде как надо будет сообщать ИНН, ИНН нужно будет сообщить.
А его нужно будет вот документ предъявлять? Или
просто не, просто номер сказать. Вот, вроде как. Но все это заполняет за тебя работник банка, они тебе просто дают... То есть, в общем, технически не изменилось ничего. Тебе также дают бумажку для подписи того, что ты хочешь поменять. Ты подписываешь эту бумажку и собственно, меняешь деньги. Все. И те же платишь 15 или сколько там, 20 рублей комиссии. Я не знаю, какая комиссия, я... Неловко в этом признаваться, давно не менял деньги в обменнике, как-то мне некуда.
То есть через банк без налога.
Ну, конечно, я вывожу мили вагонами просто, вагонами, поэтому. Вот, поэтому, конечно, я про это ничего не знаю. Но факт остается фактом, что я лично изучил этот вопрос, и оказалось, что раньше надо было до 600 тысяч. То есть вот если ты пришел, например, ты 550 тысяч рублей, хочешь купить на них доллары, у тебя паспорт не должны, они обязаны тебе без паспорта поменять. Но все менялись паспортом по миллиону причин. Более того, выяснилось, что если предположить, что это какое-то закручивание гаек, то это тоже не так, потому что, и тут я уже прочитал разные массу мнений по этому поводу, что, в общем, любой контролирующий орган всегда имел возможность набрать, например, там, Антон Мухин, да, паспортные данные твои, и посмотреть все твои обменные операции, которые у тебя когда-либо были, вот, с использованием этого паспорта. И это есть на это база как раз есть, и никаких проблем тоже нет. То есть, в общем, ничего не поменялось. Только зачем-то увеличили эту анкету, Но технически ничего не меняется.
Ну, видишь, есть версия, что они хотят начать взимать налог с доходов, полученных от конвертации валюты.
Но и на этого оказалось, что тоже невозможно это сделать. И по этому поводу, в данном случае, я не могу мотивированно ответить, но есть специальные сайты с экономическим уклоном, где очень вот много страниц. Коллеги расспрашивают людей, которые в этом понимают, и те объясняют, что это нереально.
Ну, видишь, у меня есть другой пример. Да? Кто бы мог предположить, что закроют Турцию и Египет? Все думали наоборот, чтобы приобщались к этим чуждым русскому духу, всяким гейским ценностям. А да. Чтобы русские люди могли спокойно отдыхать в Турции, в Египте, собственно, и все. Да? Да. А тут раз и совершенно умышленно, да, специально взяли и перестали пускать русских людей в Турцию и в Египет. Вот.
Ну, мне кажется, что в Египет скоро мы поедем обратно.
А зачем Египет закрыли? Ну, ты понимаешь?
Я прекрасно понимаю, зачем закрыли.
Ради курортов Крыма?
Нет. Я уверен, что не из-за этого.
А ради чего?
Я уверен, что они не хотят того, чтобы не были негативны. Ну, чтобы опять, не дай бог, что-нибудь взорвали. Я уверен в этом.
Слушай, это взорвать могут когда угодно и что угодно.
Не-не-не, не могут. Ну, я правда, я уверен в этом. Я убежден, что они его откроют. Мы можем с тобой...
Они откроют и взорвут?
Нет. Ну, мне кажется, здесь ситуация совершенно определенная. Просто, может быть, с перегибом все произошло. Но я уверен, что они расставят маршалов, как расставили Соединенные Штаты в свое время, и мы Египет обратно откроем. Это произойдет довольно скоро. Мне так кажется.
Не знаю, я не знаю, откроют они Египет или нет, но вот то, что они взяли, вот так вот закрыли, и это же удар по их электорату, да, это же не сторонники Навального в основном.
Я думаю, что в данном случае власть заботится о безопасности своего электората, своих граждан, и откроет обратно через некоторое время, когда они с этим договорятся. А что касается Турции, мы это обсуждали недавно здесь в эфире Фонтанки Офис. Среди моих даже очень либерально настроенных друзей небывалую поддержку получает небывалая консолидация вокруг власти, вокруг действий Владимира Владимировича Путина получила после небывалая консолидация. После вот, с Турцией все согласны. С помидорами я был поражен, но это так. Люди, которые всегда были совершенно настроены по-другому, говорят, не, ну тут все понятно, вопросов нет, обойдемся без этих помидор, будем платить дороже.
То есть они и кремнали, и не кремнали?
Нет, нет, вообще нет. Вообще нет, совершенно с, ну, как принято у нас говорить, с либеральными ценностями, да, с, ну, я не знаю, там, пятая колонна, не пятая колонна, но люди совершенно либерально настроенные, получившие хорошее образование, понимающие, не пишущие на задних стеклах своих автомобилей то, с чего мы начали, но при этом ситуация с сбитым самолетом многих по-настоящему задела, и просто я увидел, как у людей поменялось сознание за какую-то неделю. Может быть, даже за какой-то один, ну, за, может быть, за одну новость, понимаешь, которую они посмотрели. И меня это. То есть я еще не знаю, как с этим, как к этому относиться, потому что я просто за этим наблюдаю. Я не знаю, во что это выльется, но это факт.
Ну, это удивительно, что люди интересуются самолетом и не задаются вопросом, почему этот самолет там оказался, почему он оказался там без перекрытия. Там.
Это другой вопрос, но мне кажется, мы же сейчас говорим об обществе.
Ну да, нет,
ну
просто ты говоришь, что это вот умные люди. Мне кажется, что люди, которые здраво анализируют ситуацию, они должны комплексно воспринимать эту историю. Да, не просто что взяли и сбили самолет, а с предысторией и с постисторией.
После истории у нас место в партере, мы наблюдаем за ней. А мы все наблюдаем в прямом эфире. С этим не поспоришь. Ладно, кстати, есть же и второй прогноз вот по поводу снижения цен на нефть. Есть же и второй прогноз, совершенно другой. Я не говорю про даты, про знаменитые прогнозы банка, который говорит, что нефть будет 120, будет засух, голод, и на этом, значит, мы все поднимемся, в смысле мы Россия. Но есть другой прогноз, который говорит о том, что все в экономической истории всякий раз, когда все критическая масса прогнозов пессимистичных относительно развития цен на нефть и экономики и всего остального, случается чудо, которое делает так, что все меняется с ровностью до наоборот. И я это слышал уже 3 раза за последнюю неделю из, в общем, довольно влиятельных источников. Все говорят, ну, то есть, приводя разные примеры разных лет спады и такие кризисные ситуации, говорят, что все, в общем, может образоваться еще и хорошо.
Ну, понимаешь, чудо, это для тебя чудо, например, да, для Европы, которая нефть не производит, а употребляет, чудо-то наоборот.
А я бы тебе рекомендовал начать с того, с чего мы начали, думать о своем личном будущем, понимаешь?
А вот, ну, на самом деле, и мое личное будущее тоже может быть с этим связано.
Наше будущее, конечно, связано, и, может быть, даже хорошо, что нефть низкая.
Ну, безусловно, да, вот там, я не хочу сказать, что чем хуже, тем лучше, не, да, но,
конечно,
тем не,
не
менее, низкая нефть — это стимул или для реформ, как бы, которая будет проводить эта система, да, или если эта система не будет проводить реформы, значит, эта система будет сменена, и придет другая система, которая будет проводить реформы.
Можно и так сказать. Я все равно желаю, Антон, в наступающем 2016-м по хорошему настроению.
Спасибо.
И здоровья. Нет, главное — здоровье, а второе — это хорошее настроение. Потому что когда был вот прошлое, прошлое была вот эта засада экономическая у нас в 2008 году, я помню, как я слушал профильную бизнес-станцию, и там нам рассказывали сначала о том, что все падают из окон, бизнесмены, а потом тут же рекламировали какой-то новый суперсовременный там Rolls-Royce или кого-то за какие-то космические деньги. Я подумал, ну вот как все-таки мир устроен, да, вот кто-то падает из окон, а это же аудитория сейчас, у которой вообще жесть, рекламируют вот там Bentley или что-то, или Rolls-Royce. И я поговорил с главным редактором этой станции, он мне говорит, ну понимаешь, говорит, у людей настроение от этого поднимается, говорит, мы эту рекламу даем типа бесплатно практически, просто они купить все равно не могут, но у них кажется, что все изменится к лучшему, и вещь изменилась. Ну, будем надеяться, что и дальше в 2016, в 2017, в 2018 году наша жизнь будет лучше.
Всегда есть люди, которые ставят на понижение и зарабатывают на Rolls-Royce, когда остальные попрыгивают в окна.
Вот так и есть. Спасибо большое. Антон Мухин был у нас в гостях. Мы говорили про журнал «Город 812». Читайте, свежий номер города есть в местах распространения прессы. Мало тем мы осветили, зато неплохо пообщались.